Говорит Радио Свобода. В России состоялись президентские выборы. Радио «Свобода» открывает специальный эфир, посвященный подведению итогов этой политической кампании. Каковы официальные данные о результатах голосования? Как на самом деле проголосовала страна? Какой проснется Россия завтра? Об этом мы будем говорить на протяжении, по крайней мере, ближайших 4 часов. Оценки политиков, мнений экспертов и гражданских активистов, репортажи корреспондентов «Радио «Свобода». Мы представим вам всю информацию, которую только сможем, а вы самостоятельно сделаете выводы. В студии программы «Время свободы» Андрей Шарый. Здравствуйте. Рядом со мной в студии политический эксперт из Московского центра Карнеги Мария Липман. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот итоги прошлых президентских кампаний в России. В 2000 году Владимир Путин победил, набрав в первом туре 53% голосов. В 2004 году он показал результат 71,3%. Через 4 года Дмитрий Медведев набрал на процент меньше. И вот выборы 2012 года. 5 допущенных к борьбе за пост главы государства политиков. Каковы, по вашим оценкам, Мария, могут быть результаты победителя?
Заведомо больше половины, и кажется, что чуть-чуть больше половины будет как-то несерьезно и неубедительно, так что можно рассчитывать, что это будет где-то в районе 58%, может, побольше немножко.
Ну вот сейчас в Центральной избирательной комиссии должны дать первые предварительные результаты голосования. В Центре избиркоме работает весь день сегодня наш корреспондент Данил Гальперович, он в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Что там происходит?
Добрый вечер. Я просто с наслаждением слушаю ваш обмен вопросов. Вопрос-ответ с Машей Липман, потому что ровно так и происходит по той логике, о которой она говорит. Если чуть больше 50 в 2000-м и чуть больше 70 в 2004-м, то, соответственно, еще до объявления результатов очень многие говорили, что так называемым достойным результатом будет чуть больше 60. Так вот, Владимир Путин по результатам обработки чуть более 10% протоколов, которые уже внесены в государственную систему ГАЗ-выборы, набирает 61,8%. Михаил Прохоров 7,5%, Сергей Миронов 3,67%, примерно 3,7%, Владимир Жириновский чуть больше 8%, и Геннадий Зюганов 17,85%. Можно сказать, что 17,9%. Совершенно очевидно, что в основном эти данные поступают с территориальных избирательных комиссий Сибири и Дальнего Востока, потому что там голосование закончилось довольно давно, и, в общем, та работа, которая должна была быть уже проведена, там или близится к завершению, или уже закончена по обработке результатов голосования. Всегда на выборах менялось все примерно так. Сначала Дальний Восток и Сибирь, периодически они давали много Жириновскому, периодически они давали достаточно серьезные цифры Зюганову. Потом включались республики Кавказа, которые традиционно очень серьезно помогали любому кандидату от партии власти. И все с таким предвкушением ждали результатов из больших городов, из Москвы и из Петербурга. Соответственно, примерно противоположные ожидания были, чем те, которые от Кавказа. Вот сейчас можем говорить, что Дальний Восток и Сибирь голосовали так вот, как я сказал, Путин 61,8, следом Зюганов 17,9 примерно, и следом, если первую тройку брать, Жириновский 8, чуть больше 8%.
Данила, вот я задам вам такой атмосферный вопрос. Вы опытный ветеран уже избирательных кампаний, многократно работали в избирательных комиссиях, лично хорошо знакомы с Владимиром Евгеньевичем Чуровым, мы выводили его в эфир «Свободы» неоднократно. Обстановочка изменилась, по-другому как-то работает сегодня или все то же самое?
Ну, если честно, меньше зверствует Федеральная служба охраны прямо на подходу к Центральной избирательной комиссии.
Это те люди, которые не хотели корреспондентов «Радио Свободы» в декабре аккредитовать.
Совершенно верно. Они, более того, Андрей, они аккредитованных корреспондентов не пускали. И когда мы показывали свое удостоверение, у Виталия Камышева его просто забрали, а у меня его забрали и потом отдали, я так понимаю, с вмешательством неких высших сил. Ну вот. Совершенно точно, есть еще одна важная деталь. В ЦИКе постоянно показывают, что они сами заинтересованы в общественном наблюдении, и общественных наблюдателей, которые, ну, так называются, во всяком случае, здесь есть и некая организация «Гражданский контроль», и еще какие-то организации, здесь постоянно показывают, что ЦИК и сам проводят некое независимое общественное наблюдение или пользуются услугами независимых наблюдателей. Другое дело, что, как правило, эти наблюдатели, когда вы начинаете докапываться, кто входит в составы руководства этих организаций, как-нибудь обязательно связаны с действующей властью. Ну и тогда, конечно, возникают некие сомнения в том, как же именно они наблюдали.
Данила, вот спасибо большое. Данил, спасибо большое. К сожалению, времени у нас больше не остается. Ждем вашего выхода в эфир в конце часа. Надеюсь, будут новые цифры. Я тороплюсь Марии Липман задать очередной вопрос. Мария, понятно, что многие независимые эксперты говорят о сомнительной чистоте этой предвыборной кампании. По всем формальным, неформальным признакам это действительно так. Вот давайте представим, что это была бы кампания, которую ОБСЕ представила бы, признала бы честными, справедливыми выборами. Сколько мог бы набрать Владимир Путин, как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что недостаточно открутить к началу кампании. И, собственно, чтобы ОБСЕ, посмотрев на последние там 3-4 месяца, хотя формально у нас кампания даже и короче, признала бы выборы честными. Открутить надо сильно назад. Давайте вспомним, когда были последний раз в России конкурентные выборы на федеральном уровне. Это было в 99-м году. С тех пор федеральная власть проделала большую работу по централизации власти, по установлению политического контроля, по установлению правил игры, которые они сами устанавливают, сами следят за их наблюдением и сами потом наказывают тех, кто, по их мнению, эти правила не соблюдает. Добавим сюда еще электоральную реформу, которая произошла в середине прошлого десятилетия, когда уже окончательно были законопачены все возможные лазейки для того, чтобы какие-то нежелательные игроки могли бы проникнуть на политическое поле. Добавим сюда еще контроль над телеканалами и так далее. Тем самым невозможно сегодня поставить такой даже мысленный эксперимент, что было бы, если бы именно эта кампания, вот которая началась там за месяц до выборов, или, может быть, на самом деле в реальности чуть раньше, если бы только она была проведена честно.
Спасибо. Одним из ярких, по крайней мере, видовых ярких событий сегодняшнего дня был инцидент на избирательном участке, где голосовал Владимир Путин. Активистки женского движения с Украины «Фемин» устроили топлес-акцию на избирательном участке в Москве. По словам очевидцев, три девушки попытались украсть урну с его бюллетенем, но были задержаны полицией. Давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Кристины Горелик.
Украсть урну с бюллетенем одного из кандидатов в президенты России Владимира Путина попытались 4 марта в Москве активисты украинского движения «Фемин». После того, как председатель правительства с женой проголосовали и покинули избирательный участок номер 2079 на улице Косыгина, три девушки вбежали в помещение, обнажились до пояса и стали выкрикивать обвинения в адрес кандидатов в президенты. Полиция топлес-акцию девушек пресекла, а активисток задержала. Ими оказались гражданки Украины Анна Деда, Оксана Шачко и Ирина Фомина. Всех троих доставили в полицейский участок и составили протоколы. Говорит дежурный офицер пресс-службы Главного управления МВД России по городу Москва Геннадий Богачев.
Сегодня московская полиция пресекла попытку провокации, устроенной тремя девушками, частично раздевшимися на одном из избирательных участков в городе Москве, а именно около 13 часов на избирательный участок 2079 под видом представителей прессы проникли трое гражданки Украины, которые частично разделись, попытались устроить провокацию, вели себя агрессивно. Девушки, когда раздевались, на них были видны надписи на теле. Правонарушители были немедленно задержаны сотрудниками полиции, доставлены в отдел полиции. По данному факту сотрудниками полиции материал составлен по части мелкого хулиганства административного кодекса.
Лидер украинского движения «Фемин» Анна Гуцул заявляет, что с девушками в полицейском участке разговаривали сотрудники ФСБ.
Девушки вышли на связь, пока судьба их неизвестна еще. Ну, то есть непонятно, какое решение примет суд. Я лично с ними на связи. И они сказали, что очень вредные, неприятные люди. И не с милиционерами разговаривали. Ну, как, то есть никто физически там ничего с ними не делал. Просто вот сама манера разговора, общения и там угроз, она, конечно, неприятна. Это не милиция вам. Они считают, что это ФСБ. И их пугает, что 15 суток сейчас по дороге в суд, и их начали уже... и на них откроют уголовное дело. Но их пугают в тюрьму.
Руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук историк Виктор Мироненко поддерживает украинских девушек и готов вступиться за них перед российскими правоохранительными органами.
Да, не нравятся мне девчонки, честно говоря. Хотя немножко хулиганят. Ну, собственно, каков приход, таков и поп. Каков поп, таков и приход. Какие выборы, такое и поведение. Что тут сделать? Мне жалко, что у нас таких девчонок мало в Москве. Нет, вы знаете, они в такой вот форме, несколько экстравагантной, но на самом деле, по-моему, они лекарства в какой-то мере, да? А как еще реагировать на эти вещи? Но если это фарс, так на фарс и ответ фарс. Мне бы интересно было с ними познакомиться. Может быть, когда-нибудь познакомлюсь, узнаю, что они делают. У «Газпрома» мне очень понравилось. Вот с «Газпромом» было хорошо. В храме Христа Спасителя, но это не они, по-моему, уже наши какие-то девчонки там это делали. Они мне симпатичны. Я надеюсь, что с ними ничего плохого не произойдет.
Напомним, что движение «Фемен» не в первый раз проводит акции в Москве. В середине февраля активистки разделись возле здания «Газпрома», протестуя против газовой политики компании на Украине. Были задержаны и вскоре отпущены на свободу. Одну из активисток, Оксану Шатько, за топлес-акцию оштрафовали тогда на 1000 рублей. Сейчас за попытку украсть урну с избирательного участка ей грозит запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет, а всем троим девушкам до 15 суток лишения свободы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Мы слушали репортаж Кристины Горелик. В студии к нам присоединился гость из Праги, Либор Дворжик, политический комментатор, корреспондент чешского телевидения. Либор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чешское, чехословацкое движение «Сопротивление», назовем его так, известно было своими креативными шутками, креативными штуками. Вот, глядя из этого угла, как вы оцените инцидент в избирательном участке, где голосовал Путин сегодня?
Ну, мне, в принципе, тоже очень понравилось, и, надо сказать, это было симпатичнее, чем то, что произошло в храме Христа Спасителя на прошлой неделе.
Маша, есть какие-то общественно-политическое значение в том, что произошло? Или мы это просто спишем как забавный инцидент?
Нет, ну, все-таки девушки не имели в виду серьезную политическую акцию, они имели в виду такой радикальный перформанс, как можно, может быть, назвать это по-другому, но я бы сказала, что отрадно, что у нас не только такого рода есть политические выступления, что они в такой форме, в общем, такой слегка хулиганской, слегка цирковой, выражают свои чувства. Но чрезвычайно отрадно, что сегодня в России есть люди, которые становятся все больше, которые всерьез относятся к политике, всерьез относятся к этим выборам. В частности, та огромная масса молодых людей, которые выступали в качестве добровольных наблюдателей на этих выборах.
Либор, вы часто бываете в России, хорошо знаете страну. Сегодня какие-то новые впечатления из этой избирательной кампании? Вы весь день провели на улицах. Что самое важное из того, что вы видели?
Вы знаете, Андрей, надо сказать, что я сразу вспомнил то, что происходило буквально четверть года назад, потому что мы были очень приятно удивлены, я бы сказал, даже изумлены тем, что произошло. Но с другой стороны, сразу появились опасения по поводу этих больших акций. То есть это было, припомним, 10 декабря, потом только 24-го, потом 3 недели не происходило вообще ничего, потом 4 февраля за 12 недель это очень и очень мало. Так что, в принципе, я с госпожей Марией очень согласен в том, что отрадно и приятно, что появился этот креативный класс. Это очень здорово. Но этого, как видим сейчас, этого просто не хватит. Это во-первых. И во-вторых, у меня сегодня создалось такое впечатление, что... ну, как бы сказать, что это движение вот в этот момент немножечко выдыхается. Именно по тем причинам, которые я только что назвал.
Мария, движение выдыхается?
Мне кажется, тут очень важно, что это движение не политическое по своему содержанию и подчеркивает само, что оно не политическое. Это гражданское движение, у него морального пафоса гораздо больше, чем политического. Все-таки мы будем помнить о том, что сами люди на площади с гораздо большим удовольствием принимают обращающихся к ним людей с речами, тогда, когда эти люди, это такие люди, как Быков или Акунин, и с меньшим интересом относятся к политикам. В этом их сила. Их сила в их моральной высоте, в том, что они смотрят друг на друга, им хорошо, что они вместе. Они считают себя хорошими людьми. У них в ходу такие слова, как честность и справедливость, что, на мой взгляд, замечательный прогресс для России, где все последние годы царил невероятный цинизм в отношении
политики.
Но
он что-то не конвертируется пока в политический результат? Или он не может пока конвертироваться?
Ну, мне представляется, что для этого надо больше стараться, и надо, я совершенно согласна, что тремя большими акциями, и там еще, может быть, несколькими менее масштабными, масштабными, вроде катания по Садовому кольцу на машинах, невозможно свергнуть власть, если об этом вы говорите. Они, конечно, говорят «Россия без Путина», и «Путин, уходи», это наиболее распространенные были слова, которые скандировали люди на площади, особенно 24 декабря и 4 февраля, но заметим, что у них даже нету того человека, которого бы они хотели на место Путина поставить. Все-таки, если ты хочешь, чтобы лидер ушел, то, наверное, нужно кого-нибудь поставить на его место. Не пустота же там будет.
Вот, либо отличие в этом, нет своего Вацлава Гавела или нет своего Виктора Ющенко сиюминутного.
Что касается Вацлава Гавела, там, конечно, все ясно и все понятно, но надо напомнить, мы уже об этом говорили до эфира, что в 89-м, в конце 89-го года ситуация в тогдашней Чехословакии коммунистической была совершенно другой. Диссент, правда, был слабый, но морально очень сильный, надо сказать. И когда... так сказать, власть лежала на улице, диссент не был готов ее поднять, но когда понял, что ничего другого ему не остается, то он ее поднял. Тут, конечно, ситуация совершенно другая, тоже, скажем, очень слабая эта новая оппозиция, но очень сильная вот эта государственная власть. Так что тут будет, конечно, гораздо труднее, чем было у нас в 89-м году.
Либор Дворжик и Мария Липман в студии «Радио Свобода». Давайте сейчас поговорим немножко о независимых оценках честности этих выборов. На тысячи идет регистрация нарушений по всей стране. Более-менее совпадают тут данные нескольких независимых центров, которые осуществляют наблюдение за честностью выборов. 3-4 тысячи, 5 тысяч. Я не буду детализировать, но, собственно говоря, и проект наблюдения 2012, и интернет-сайт «Карта нарушений», и проект Алексея Навального, все они показывают порядок примерно такой же, как был на выборах в декабре 2011 года в Государственную Думу. В ассоциации «Голос», одном из лидирующих центров независимого мониторинга, работает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Палевелева. Она в прямом эфире «Радио Свобода». Лилия, я знаю, что только что завершилась конференция, пресс-конференция. И что там говорят о честности этих выборов?
Добрый вечер, Андрей. Сейчас сообщили, что всего общественных наблюдателей от самых разных структур аккредитовано 25 тысяч. И в этот момент от всех поступают сообщения о нарушениях. Как сообщили в «Голосе», здесь уже колл-центр захлебывается от этих сообщений, не успевает их обработать. Необработанных сейчас более 1000 таких сообщений. Самые первые данные начинают поступать так называемого СМС-ЦИКа. Это обработка протоколов независимыми наблюдателями. Говорить о процентах по этим данным еще рано, потому что обработано только 158 протоколов, тем не менее более 50% по этим данным получает Владимир Путин. Ну а вот один из самых свежих только что примеров нарушения, о котором мы узнали только что, это в Химках в 14.30 наблюдатель от Прохорова заметил одинаково одетых людей, которые стояли в очередь на избирательном участке номер 3051. Он за ними проследовал, оказалось, что они переехали на участок 3054, и там многих из них не оказалось в списках, тем не менее они намерены были голосовать. Наблюдатель вызвал полицию, не дал им возможность проголосовать. Двое из них оказались не только не имеющие отношения к этому участку, но также к Москве. Они не имели открепительных удостоверений, они жители Пермской области. После того, как у них взяли объяснение, они были отпущены, Андрей.
Лиля, спасибо. Лилия Пальвелева из ассоциации «Голос». Давайте сейчас послушаем мнение Андрея Бузина. Это один из экспертов по электоральному законодательству, один из лидеров ассоциации «Голос». Он расскажет о том, чем нарушения марта отличаются от тех нарушений, которые были в декабре.
У нас не все регионы охвачены, у нас 45 субъектов федерации, только в 45 городах находятся корреспонденты. Нам известно, что большие трудности были в Уфе, Это Башкирия и Самарская область. В Самаре были трудности у наших корреспондентов. Это Самара, это традиционно трудный регион. Там вообще довольно высокая активность и наших корреспондентов, и вообще активность гражданского общества, и там все время возникают трудности. Уфа для нас новый регион. Там мы встретились впервые, поэтому с такими трудностями. На предыдущих выборах у нас самыми трудными регионами была Ивановская область и Томская область. Это очень разные территории, поэтому вот то, что я сейчас говорю, называю эти названия, это не есть представительная выборка того, какие фальсификации, например, происходят. О фальсификациях, о том, насколько были велики фальсификации, можно говорить уже только через несколько дней после дня голосования, когда появятся официальные данные. И можно будет присовокупить к тем данным, которые мы имеем, субъективным данным с карты нарушений, к данным от наших корреспондентов, которые должны быть проанализированы, потому что у нас данные есть по регионам, и сейчас то, что я произносил, это усредненные данные по России. И появится дополнительный источник, официальные данные. После выборов депутатов Государственной Думы было четко установлено, что такие прямые фальсификации были в Коме и в Московской области. Это было видно по официальным данным. Большой вопрос всегда представляет, конечно, Кавказские республики, потому что там нету наблюдателей, а официальные данные там скорее вырожденный характер имеют. Они очень не похожи на данные по остальным областям России.
Андрей Бузин, эксперт по избирательному законодательству. Вопрос к Марии Липман. Мария, вот наблюдают, а все равно нарушения есть, и результат все тот же. Что делать?
Ну, опять-таки, а какого, собственно, результата мы ждем? Я думаю, что для того, чтобы выборы носили принципиальный иной характер, должна быть принципиально иная власть. Не та власть, которая, собственно, берет под контроль не только исполнительную ветвь, но и судебную. Да, власть у нас любит говорить, что для того, чтобы доказать то, что вы были свидетелем нарушения, идите в суд и там получайте судебное решение. Между тем, суды отказываются такие дела принимать, когда принимают их долго держат, не рассматривают, когда в незначительном количестве, относительно незначительном количестве дел рассматривают, то практически никогда не выносят решение в пользу тех, кто жалуется. Это то, что называется против лома нет приема. Да? Если тебе говорят, без судебного решения твои наблюдения ничего не стоят, а судебное решение находится под контролем все тех же властей, то тогда действительно напрямую добиться ничего нельзя. Ну, это значит, что требуется менять политическую систему. Это дело тяжелое, долгое. Мы уже говорили раньше о том, что этот вопрос не решается в России путем противостояния тех митингов, которые у нас до сих пор были, и кремлевских властей. Это тяжелый и долгий процесс. Так быстро не получится. Но чрезвычайно важно на сегодняшний день, что люди захотели вложить свои собственные усилия в наблюдение, что они получили свой собственный неприятный опыт взаимодействия с властями и своими собственными глазами убедились, насколько порой в наглую происходит фальсификации.
Спасибо. Мария Липман, эксперт центра Карнеги, один из основных комментаторов сегодняшнего вечернего эфира «Радио Свобода». В цикле программ «Время свободы» мы подводим итоги президентских выборов в России. Напомню, что по первым данным победу в первом туре одерживает Владимир Путин. Я благодарю Либора Дворжика, нашего чешского коллегу, который внимательно следит за развитием событий. Мы уходим на сводку новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В России завершилось голосование на выборах президента. Недавно закрылись избирательные участки в самом западном российском регионе Калининградской области. По последним данным Центра избиркома, явка избирателей на выборах президента России превысила 56%. По данным Exit Polls, победу на выборах одерживает Владимир Путин. За выборами следили многочисленные наблюдатели от международных организаций, от российских партий, гражданские активисты, правозащитники. На многих площадях в центре Москвы собираются участники митингов в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Еще утром в Москву прибыли десятки автобусов из других регионов России со сторонниками Путина. Акции организует коалиция молодежных движений «Штаб единых действий». Посольство США в Москве официально опровергло информацию о возможном взломе микроблога посла Майкла Макфола. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе американской дипмиссии, твит, в котором ставилась под сомнение легитимность выборов президента в России, был отправлен сложного аккаунта. Посольство США отрицает причастность Майкла Макфола к ложному твиту. В киргизском городе Ош, где в воскресенье проходили выборы в местный законодательный совет, идет подсчет голосов. На 45 мест в городском совете претендует 700 кандидатов от 7 политических партий. Согласно данным избирательной комиссии и местных властей, серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. В столице Республики Конго, городе Браззавиль, сегодня в результате взрывов на армейском складе погибли по меньшей мере 150 человек, еще сотни получили ранения. Взрывы начались утром и продолжались несколько часов, вызвав панику не только среди жителей Браззавиля, но и Киншасы, расположенной в нескольких милях от столицы. Причиной произошедшего, по данным Министерства обороны, стал пожар на военной базе. Международный комитет Красного Креста начал сегодня распределение гуманитарной помощи вблизи сирийского города Хомс. Речь идет о населенном пункте, куда бежала часть жителей одного из районов Хомса – Бабамура.
В Москве 21 час 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В специальном цикле информационно-аналитических передач «Радио Свобода» мы подводим итоги выборов президента Российской Федерации. Рядом со мной в студии программы «Время свободы» политолог из Московского центра Карнеги Мария Липман. Мария, как вы оцените выступление Путина, если мы уже считаем, что он побеждает в первом туре? Успех ли это партии власти?
Насчет партии власти, вот я не знаю, мне кажется, что, собственно, от той партии, которой, кажется, Путин формально еще руководит, он дистанцировался настолько, насколько только было можно, и старался ее никак не упоминать и себя не ассоциировать по возможности с партией, которая заслужила у российских граждан прозвание партии жуликов и воров. Так что насчет партии власти у нас большие сомнения, и, кроме того, ее собственное выступление на выборах 4 декабря продемонстрировало, что не только она очень сильно снизила свой процент поддержки, но и выборы закончились глубоким недоверием граждан по поводу того, что и этот гораздо более низкий, чем в прошлый раз, результат является истинным. Так что речь идет о самом Владимире Путине, о том, что он, как и ожидалось, и никаких сомнений в этом не было, будет объявлен победителем в первом туре, во всяком случае наберет достаточно, чтобы такую победу можно было объявить.
А он умеет извлекать уроки из ошибок, как вы считаете?
Ну, это очень широкий вопрос, я думаю, что, ну, давайте на очень простом примере. Иногда умеет, конечно, потому что, смотрите, вот после первого митинга 10 декабря Путин выступил на прямой линии с гражданами и позволил себе несколько очень оскорбительных заявлений в адрес протестующих, и я думаю, что организаторы митингов сказали ему большое спасибо, потому что именно из-за этих чрезвычайно его резких и оскорбительных заявлений, там про презервативы и мандарлогов уже это теперь как-то все заучили, что он там сказал, народу пришло 24 числа гораздо больше. И этот фактор, что вот так относится к нам лидер страны, потому что Путин является лидером даже на посту премьер-министра, люди отвечали действительно бурным возмущением. И действительно, уже после 24 числа Путин себе больше не позволял таких напрямую оскорбительных заявлений, оскорбительных слов в адрес протестующих. Он стал их более-менее игнорировать. Он вообще про них не говорил. Он, в общем, делал вид, что ему неизвестно об их существовании. Так что, тем самым, по крайней мере, этот мобилизующий фактор у протестующих россиян он отобрал. Но это не помешало им собраться в следующий раз и еще провести ряд разных акций. Тем не менее, это вот пример того, что, пожалуй, что, да, иногда учится. Но, понимаете, вопрос в том, считает ли сам Владимир Путин ошибкой то, что склонны считать ошибкой мы. Мне кажется, что многие из нас, и слушатели «Радио Свобода», считают ошибкой самую ту систему управления, которая построена в стране, в которой ни сдержек, ни противовесов, ни политической конкуренции, ничего этого не осталось, а есть только централизованный контроль и выхолащивание всех других институтов власти. Мне представляется, что результатом этого являются многие из тех проблем, с которыми страна сталкивается. Это коррупция, это отсутствие доверия к власти, что чрезвычайно важно, это беззаконие, это чудовищное злоупотребление служебным положением со стороны российской бюрократии и, разумеется, полиции. Считает ли сам Путин это той ошибкой, на которой он должен учиться, и считает ли он, что нужно изменить систему управления? Ну, я думаю, что контроль, политический контроль над тем, что происходит в стране, контроль и над политикой, и над принятием решений представляется Путину правильной моделью государственного управления.
Спасибо. Давайте теперь поговорим о его противниках. проигравших или проигрывающих на этих выборах. Мы с Арсланом Саидовым, ведущим следующего часа программы «Время свободы», разделили избирательные штабы ровно пополам, 4 кандидата, каждому по 2. И сейчас у нас в эфире будет Николай Левичев, это один из лидеров партии «Справедливая Россия», лидер которой Сергей Миронов, по предварительным данным, набирает около 5 или 3% голосов, занимает последнее место, и, судя по всему, это неудачный результат для «Справедливой России». Давайте послушаем, что по этому поводу говорит Николай Левичев.
Ну, вы знаете, мы никаких иллюзий не питали, поэтому для нас важен не сам процент, который в итоге получит Миронов, а здесь действует скорее олимпийский принцип, я бы сказал. Да, нам было необходимо участвовать, обязательно участвовать в этой кампании своим кандидатом. Пусть даже, может быть, пик спортивной формы наш пришелся, да, на чемпионат мира, а не на Олимпийские игры, а я имею в виду на декабрьские выборы, и, может быть, у нас не хватило немножко дыхания, что называется, на выборы президентские, но, тем не менее, мы практически все свои задачи выполнили, потому что мы формировали во многом повестку дня. Вот уже лингвисты и журналисты подсчитали, что самое популярное слово и понятие, которое употреблялось всю эту кампанию, это слово «справедливость».
Тем не менее, я чувствую в вашем голосе некоторое разочарование. Вы надеялись на лучший результат?
Вы не правы, потому что я слишком хорошо знаю, как устроена политическая система, как устроена политическая жизнь. Я регулярно получаю информацию из всех социологических центров, даже из тех, которым верить нельзя. Вот. Я получаю массу информации оперативной, поэтому я всегда довольно точно понимаю, куда идет дело.
Велик ли объем нарушений в сопоставлении с выборами в Государственную Думу?
Давать какие-то оценки, основанные на цифровых показателях, я пока не могу, потому что это такая кашица, этот объем информации, он ком этот постоянно растет. Пока у меня такое субъективное ощущение, что по большому счету ничего не изменилось. Самое главное, что все наблюдатели, которые работали на этих выборах, преодолели генетический страх, который жил в нас со времен еще 30-х годов прошлого века. Вот, мне кажется, один из позитивных моментов этих выборов – это вот это изживание страха перед начальством, перед властью. Это очень большой шаг вперед в массовом сознании.
Но, тем не менее, это какие-то метафизические перемены к лучшему, потому что, по сути, ничего, по сути, не изменилось. Уверенная победа кандидата от партии власти – тоже примерно количество нарушений, ни наблюдатели, ни гражданское общество не смогли противостоять тому, чему собирались противостоять.
Если бы ситуация была такова, какова она была на думских выборах, когда речь шла о том, получит ли, по крайней мере, значит, там левая оппозиция результат, сопоставимый с результатом «Единой России», вот в этом была интрига, да, то никто не сомневался, что кандидатура Путина имеет значительный гандикап перед всеми остальными кандидатами. Это ведь тоже сермяжная правда жизни, и не считаться с этим нельзя.
А вы ожидали победы в первом туре?
Ну, как вам сказать, значит, если честно, да, в декабре, выдвигая кандидатуру Миронова на выборы, мы провозгласили, что мы постараемся сделать все, чтобы был второй тур. Честно говоря, уже в течение последней недели данные, о которых я говорил, скорее склоняли к тому, что, возможно, второго тура и не будет.
Вице-спикер Государственной Думы, один из лидеров «Справедливой России» Николай Левичев. Мария, в западных странах, если вот такую ситуацию предположить, и 12-13% партия набирает на парламентских выборах, лидер потом набирает 3-4. Это автоматическая отставка. Сергей Миронов, политический покойник.
Ну, это пусть партия «Справедливая Россия» решает, это их лидер, пусть они решают, жив он у них еще, или уже политически, по крайней мере, его не существует. Но я думаю, что результат абсолютно ожидаемый, это и рейтинги показывали, что в динамике некоторые там из кандидатов набирали рейтинг, а Миронов точно его терял. И я бы сказала, что не очень-то энергично он вел кампанию, и в каких-то...
Не очень энергично,
и в каких-то акциях таких, в общем, смелых, я бы сказал, который совместно устраивали коммунисты с Жириновским, он не участвовал. Он, в общем, держался как-то в стороне, почему-то его не случалось в Москве, когда они делали какие-то коллективные заявления, когда они как-то объединяли вроде бы усилия, не знаю, насколько всерьез это делалось для того, чтобы обеспечить честные выборы, почему-то его как-то не оказывалось, почему-то он с ними в эту коалицию не вступал.
Ну вот если я скажу, что «Справедливая Россия» – это по-прежнему муляжная партия, несмотря на наличие там ярких довольно политиков и Галины Хованской, и Оксаны Дмитриевой, это верно или нет?
Нет. Ну, вы знаете, давайте посмотрим на то, что будет дальше. Мне кажется, что партийное наше пространство будет как-то переформатироваться в будущем, и я думаю, что те люди, которые вы назвали, и какие-то еще яркие личности, действительно, они есть в рядах «Справедливой России», они не пропадут, и как-то они в политической жизни останутся. Я думаю, что очень, в общем, на мой взгляд, самонадеянно со стороны господина Левичева говорить о том, что такая частота употребления слова «справедливость» в этой кампании – это их заслуга. Я думаю, что нет. Я думаю, что не могу с ним не согласиться, что важно, что люди стали активно участвовать, но думаю, что они преодолевают не столько страх, и 30-е годы слишком далеко, те люди, которые сегодня вышли в качестве наблюдателей на выборы, не помнят никаких 30-х годов, люди преодолевают не страх, люди преодолевают равнодушие и цинизм. И именно поэтому, преодолевая цинизм, они употребляют такое высокое слово, как справедливость.
Спасибо. На линии прямой связи сейчас у нас в программе «Время свободы» Борис Вишневский, член Законодательного собрания Петербурга, фракция «Яблоко», политолог известный петербургский. Борис, добрый вечер. Как известно, вашего кандидата перспективного Григория Явлинского не допустили до участия в выборах. Эти причины этому обсуждать не будем. Тем не менее, по вашим оценкам, вы знаете ситуацию лучше, чем мы с Марией, находясь в Москве. За кого голосовали те, кто голосовал за Явлинского в Петербурге?
Я думаю, что часть из них вообще не пошла на выборы. Часть, думаю, что голосовала так, как мы им советовали, зачеркивать всех кандидатов, делать бюллетень недействительным, понижать процент Путина, тем самым и добиваться второго тура. Какая-то часть, возможно, проголосовала за кого-то еще из участников этой кампании, но, конечно, не за Жириновского, уж точно.
Как вы думаете, если бы Явлинский, по вашим оценкам, участвовал в этой избирательной кампании, какой результат могла бы набрать партия «Яблоко» в его лице?
Я думаю, однозначно был бы второй тур. Я думаю, что Явлинский вполне бы мог рассчитывать как минимум где-то около 10% голосов, потому что те, кто участвовал сейчас в кампании, был к ней допущен вместе с Путиным, никакой альтернативы Путину не составляли. Явлинский был единственным, кто представлял настоящую альтернативу, именно поэтому его и сняли, именно поэтому электорату были предложены те, альтернативы такой не является и являться не мог.
Спасибо, Борис Вишневский. Мария, конечно, для политолога вот это сослагательное наклонение не самая благодатная почва, тем не менее, мне кажется, вообще сама ситуация позволяет мне задать вам вопрос о том, что вы думаете по поводу мнения Бориса Вишневского.
Ну, я думаю, что говорить о втором туре трудно. Я думаю, что наличие или отсутствие второго тура, или победа в первом решается теми, кто у нас всем заправляет и кто все контролирует, а не участием кандидатов. Но, тем не менее, я думаю, что снятие Явлинского одна из важнейших причин, которая делает всю кампанию существенно менее легитимной, чем она могла бы быть, оно как раз было связано с тем, что при наличии и Явлинского, и Прохорова, и тот, и другой вроде как претендуют на либеральный электорат, было бы, может быть, сложнее обеспечить эту победу в первом туре. При этом Прохоров, как мне представляется, для власти был более удобным, более подходящим и более уязвимым кандидатом, чем Явлинский. Результаты социологических опросов на площади среди протестующих показали, что большинство голосов тех, кто вышел на митинги, было бы отдано Явлинскому. Во всяком случае, они об этом говорили. Я не знаю, как бы было бы, если бы он действительно участвовал, но они говорили и что они за него голосовали раньше, безусловно, большинство, он был первым в этом смысле среди них, и что они готовы были бы за него проголосовать. Так что опасения были, но я не думаю, что это были опасения буквально прямо второго тура, а просто, ну, так спокойнее, так легче осуществлять контроль, если Явлинский не будет в гонке.
Спасибо. Напомню, что в эфире специальный выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги президентских выборов в России. И сейчас, до того, как мы послушаем прямое включение из штаб-квартиры, из избирательного штаба Компартии, поговорим еще немного о контроле над выборами. Рядом с нами в студии Евгений Назарец, коллега. Здравствуйте. Добрый вечер, Евгений. Да. Мы поговорим вот о чем. Организация веб-трансляции голосования на выборах президента обошлась бюджету, по разным данным, от 14 до 20 миллиардов рублей. Вот какой в этом был смысл? По две камеры на почти 100 тысячах избирательных участков должны были обеспечить всем желающим возможность наблюдать онлайн за работой участковой комиссии и процессом попадания бюллетеней в урну. Новым сервисом воспользовались не менее 2 миллионов россиян. Они зарегистрировались на сайте «Веб-выборы 2012», указав один или несколько участков, за которыми хотят наблюдать. И вот в лице Евгения мы видим сейчас одного из зрителей этой кампании. Женя смотрела весь день, что происходило на избирательном участке номер 1704 в Москве. Женя, каковы впечатления, был ли смысл вообще в этой истории во всей?
Вы знаете, первое сравнение, которое приходит в голову, это сравнение с реалити-шоу. Ну вот реалити-шоу не получилось, потому что реальности в эти кадры, в эти объективы попадало достаточно мало, по крайней мере, с моей точки зрения, и на том участке, где смотрела я. Это было здание школы старой постройки, очевидно, узкий коридор, стол, за ним три женщины сидят, люди подходят, берут какие-то, подают паспорта, берут листки, очевидно, это бюллетени, а потом, по логике, они проходят в кабинку для голосования, которую я закономерно не вижу, это таинство, а потом должны попадать к урнам. Вот над урнами тоже висит камера. Я ожидаю увидеть те же лица, которые показывали паспорта и брали бюллетени, но я вижу только руки. Только руки, опускающие в прозрачную урну.
А это честные руки? Это честные руки, как вы думаете?
Чистые? Могу сказать, что выглядели чистыми. Ну вот честные, чьи это руки, я сказать не могу. Звука, как и обещали, нет, но иногда пробиваются. То есть звук есть, но это звук человеческой толпы. Под вечер, когда стало потише, я услышала очень интересную дискуссию. Уставшие уже члены избирательной комиссии спорили или рассуждали, что будет, если один кто-нибудь придет без 1:08, надо же участок закрывать. Сошлись на том, что пусть зайдет, закроет участок, а пусть волеизъявляется сколько хочет, хоть полчаса. Вот это было очень трогательно. Но общее впечатление такое, что вот эта вся картинка, она не дает представления ни о структуре помещения, в котором это все происходит, ни о том, что и как действительно происходит. И нет ощущения, что от камеры не скроешься. Ну, может быть, эти бедные женщины обязаны вести себя несколько более сдержанно в движениях спонтанных и тому подобных вещах. В остальном все зависит от того главного режиссера, который этим действом управляет.
Спасибо. Евгения Назарец рассказала нам о результатах своих видеонаблюдений за выборами президента Российской Федерации. Но справедливости ради я скажу, что в Ютьюбе есть несколько роликов, на которых, что господин Чуров скажет по этому поводу, можно только предполагать, но, скажем, из дагестанских избирательных участков, где люди вбрасывают бюллетени, это видно. И вот, а вообще главный ютьюбовский сюжет – это танцующий на избирательном участке Рамзан Кадыров, где там все 100%.
Да, справедливости ради. Я видела и другие участки, где в спортзале, в школьном видно абсолютно все. Может быть, это мне так не повезло.
Спасибо. Мария, был смысл в установке этих веб-камер, как вы думаете?
Ну, надо сказать, что мне повезло больше. Я наблюдала у себя дома, пока находилась дома, за тем, что происходит на моем собственном участке, куда мне предстояло пойти. И наблюдала там, как молодые наблюдатели устроили скандал по поводу дополнительного списка, который, по их мнению, был
то есть было живенько было, по
то, что мере. Мне удалось увидеть, и мне это было очень, опять-таки, отрадно, потому что действительно, они указали, потом было видно, что они вызвали какого-то начальника, видимо, ну, я не знаю, кто, но, видимо, это был председатель этого избирательного участка, чего-то требовали, о чем-то долго говорили, лица были напряженные, и мне было приятно видеть, что действительно на моем участке происходит какая-то реальная жизнь. А в целом, ну, уже давно было отмечено, даже с самого начала, как только появилась идея об установке камер, что, в общем, все-таки основные нарушения – это так называемые ночные, а не дневные, то есть по переписыванию протоколов. Так было по опыту выборов 4 декабря в Российскую Думу. Действительно, масса было случаев, и о них сообщали наблюдатели, когда они уходили с чувством хорошо исполненного долга, унеся с собой копию протокола, а на следующее утро, проснувшись, увидели, что в интернете совсем другие данные по их участкам. И это никакая, разумеется, камера не зафиксирует. Точно то же самое можно сказать сейчас в отношении дополнительных списков, которые были, может быть, основным и каким-то таким новшеством фальсифицирующим на этих выборах.
Спасибо. Динара Седикова, корреспондент «Радио Свобода», работает сегодня в избирательном штабе Компартии Российской Федерации, кандидата Геннадия Зюганова. Я напомню, что в последние 12 лет Зюганов дважды баллотировался на пост президента России. В 2000 году он набрал 29,2% голосов, в 2008 – 17,7%. В 2004 депутат Харитонов выполнял роль кандидата от Компартии. Сейчас Зюганову дают 17-20%. Динара внимательно следит за реакцией коммуниста. Должен был Геннадий Зюганов, обещал, по крайней мере, приехать в свой штаб избирательный. Динара, добрый вечер. Приехал, не приехал. Что там говорят коммунисты о результатах выборов?
Добрый вечер, Андрей. Геннадий Зюганов только что выступил в избирательном штабе. И он, конечно, честно говоря, чуть ли не со слезами на глазах говорил свою речь. Он говорил, что в течение 20 лет она находилась в глубочайшем кризисе. И сейчас этот кризис не будет, ситуация не будет улучшаться. Все будет только ухудшаться, потому что понятно, что кто выиграл. И Геннадий Зюганов занимает пока по предварительным данным второе место. Однако он не собирается признавать ни свое поражение, и также он не собирается признавать эти выборы. Он не считает их честными и легитимными. И говорит, что, естественно, партия будет дальше бороться, и Геннадий Андреевич также остается на своем посту и будет бороться и дальше.
Динара, а какова общая обстановка? Опишите, пожалуйста, атмосферу. Что там как-то вот напряжение, разочарование, готовность к борьбе?
Я бы сказала, что пока готовности к борьбе я никакой не увидела, и очень разочарованы остальные депутаты от партии КПРФ, и сам Геннадий Зюганов, он говорил дрожащим голосом, что для него, в принципе, нетипично, и говорил достаточно долго, и прервал свою речь буквально, оборвал на полуслове, и ушел из комнаты, где все выступали. Отметил, что, конечно, организация работы штаба не очень хороша, потому что в маленькой комнатке битком набиты журналисты, 20 камер, как минимум, несколько десятков камер, еще больше журналистов.
Динара, ну, по сравнению с той драмой, которую переживает коммунистическая партия, видимо, это не самая большая неприятность. Спасибо большое. Динара Сидикова работает сегодня в избирательном штабе Геннадия Зюганова. Мария Липан, ваш комментарий.
Я думаю, что вообще совсем неплохой результат для Геннадия Андреевича, для ветерана нашей политики, который представлял очень серьезную угрозу для президента Ельцина в 90-е годы. Давайте все-таки вспомним, что это сейчас он является системной оппозицией, а тогда он был оппозицией, которая носила название «непримиримый». Все-таки давайте про это не будем забывать. Он был совершенно серьезной угрозой для власти президента Ельцина, и тогда, когда были выборы 96-го года, возможность, что Ельцин проиграет, была абсолютно реальной. Так что я считаю, что как-то даже неплохо, если он действительно несущественно ухудшил свой результат по сравнению с предыдущим, то, по-моему, совсем неплохо. Другое дело, что это партия, которая, в общем, остается нереформированной, в такой значительной степени сталинистской, и, наверное, пришла пора этой партии тоже переформатироваться. Не только «Единой России», которая теперь уже является партией жуликов и воров, так что ничего не сделаешь, придется переформатироваться.
Мария, послушайте, всем нужно переформатироваться. Вот сегодня мы с вами по косточкам разбираем всю российскую политическую сцену. Нет такой партии, которой не нужно переформатировать.
Ну да, но поскольку у нас действительно искусственно заморожена была партийная система, никаких новых партий не появлялось за последние 10 лет, то, в общем, это логично. И я думаю, что коммунистическая партия, которая имеет большую фракцию в парламенте, это, вообще говоря, большой капитал и большой козырь. Я думаю, что есть достаточное количество желающих ее возглавить, поскольку все-таки Геннадий Андреевич моложе не становится. И, возможно, мы увидим еще какое-то преображение коммунистической партии, может быть, ее слияние с кем-то, может быть, просто ее какое-то переосмысление. Но мне представляется, что, наверное, Геннадий Андреевич все-таки последний раз участвовал в президентских выборах.
Спасибо. Как российские режиссеры, писатели и критики провели день выборов? За кого из кандидатов они голосовали и почему? У микрофона обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Корреспонденты «Радио Свободы» пытались связаться со знаменитостями, которые активно проявили себя во время предвыборной кампании за Владимира Путина. Секретари Тина Канделаки перестали отвечать после выяснения предмета беседы. Федор Бондарчук сказал, что с удовольствием поговорил бы о кино, а о выборах совсем не хочется. Многие ссылались на нездоровье и занятость. Кинорежиссер Алексей Герман-старший, незамеченный в политической активности, не раскрыл тайны своего голосования и просто рассказал, как он ходил на участок.
Это происходит в школе. Там были вежливые люди, какие-то ходили старички и старушки. Я проголосовал себе, откланялся, со мной вежливо попрощались, и я ушел. Я не видел никаких бунтующих толп, красных знамен. Ничего этого не было. Была такая суперспокойная обстановка, то, что видел я.
Алексей Ильич, а если говорить вот вообще о том, как шла эта предвыборная кампания, вы как-то следили за...
Вы знаете, не очень. Не очень. С тех пор, как оппозиция стала соединяться с коммунистами и с фашистами, я перестал за этим следить. Мне они стали все неинтересны.
Писатель Людмила Улицкая голосовала в Лондоне и отдала свой голос Михаилу Прохорову.
И голосовала я, потому что он единственный, как мне кажется, по программе более цивилизованный человек. Во всяком случае, это не сторонник холодной войны и разделения мира на лагеря. Он явно совершенно хочет интеграции страны в мировую систему. И мне это кажется единственным возможным для страны путем выживания. Кроме того, вообще-то там очень хорошая культурная программа. Я, как человек, все-таки имеющий к этому отношение, вижу, что ну, после смехотворных выступлений, скажем, Жириновского по поводу культуры, выступление Прохоровой, которая представляла интересы, так сказать, партии, интересы брата, они мне представились внятными, вполне понятными, и этот человек мне вполне, так сказать, по духу созвучен.
Музыкальный критик Артемий Троицкий голосовал в Подмосковье.
Во-первых, я, естественно, голосовал против Путина. Другое дело, что из оставшихся 4 кандидатов никакого фаворита у меня не было. Поэтому я сам для себя придумал очень простой способ, а именно голосование методом тыка. То есть, зайдя в кабинку, я прикрыл глаза, поводил пальцем над бюллетенем и тыкнул вслепую. Мой палец попал аккурат в отчество кандидата Миронова. Поэтому за Сергея Миронова я и проголосовал. Если бы он попал, скажем, в Прохорова, Зюганова или даже Жириновского, ну, я думаю, что голосование мое в таком случае было бы несколько иным.
Писатель Борис Акунин, он же Григорий Чхартишвили, голосовал по месту московской прописки.
Мой участок находится на земляном валу. Это один из участков, на которые были жалобы во время парламентских выборов. Там фигурировали 2 протокола, один в котором было немного голосов у «Единой России», а потом окончательный, в котором их было очень много. Вот я не знаю, те же самые там работают люди или нет, но участок это тот самый. Я видел людей, которые там сидят, они произвели мне вполне хорошее впечатление, но, кажется, когда я там находился, туда примчался мобильный отряд Лиги избирателей, потому что поступил сигнал о нарушениях. Приехала решительная Ксения Собчак и долго объяснялась там с председателем избирательной комиссии. Я голосовал так, как я собирался. Я вычеркнул всех кандидатов и написал «это не выбор». И с моей точки зрения, это действительно не выбор.
Борис Акунин о том, как он провел время на избирательном участке. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Мы, к сожалению, перебираем со всеми временными лимитами. Видимо, не успеваем выслушать Данила Гульперовича из Центральной избирательной комиссии, но отправлю слушателей к выпуску новостей сразу после нашей программы, естественно. Сейчас в прямом эфире Виталий Камышев из самого центра Москвы, фактически из-под стен Кремля, если ему удалось к ним подойти. Виталий, вы, насколько я понимаю, рядом с Манежной площадью. Что там происходит?
Да, я рядом с Манежной площадью. До сих пор было такое странное действие, скорее концерт. Вот сейчас, можно сказать, что-то похожее на митинг. Начали, по-моему, Сергей Собянин сейчас выступает. Но вообще, вы знаете, впечатление странное. Очень много людей, как говорится, в состоянии алкогольного опьянения. Это бросается в глаза. Есть также и такие группы небольшие с флагами Конгресса русских общин. Это похоже на какие-то организованные группы, что ли, политически ориентированных граждан.
Виталий, как говорится, уже празднуют победу?
Гуляние.
Как говорится, уже празднуют победу в основном, да?
Ну, в общем, да, все уверены в победе Владимира Путина. И удалось мне с шахтерами из Ростова поговорить, но они, правда, с трудом изъяснялись, но сказали, что нужен Путин, потому что его Европа боится.
Скажите, Виталий, а прихода самого триумфатора ожидают или нет?
Что-что?
Выхода самого Путина ожидают или нет?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что он появится, когда будет уже ясность действительно в результатах, но сейчас пока просто концерт шел до этого.
Спасибо. Виталий Камышев от Манежной площади. Мария Липман, 30 секунд на последний комментарий. Давайте подведем итоги.
Я бы обратила внимание на то, что в репортаже Елены Фанайловой с куда большим удовольствием говорили те, кто против Путина, которые подробно рассказывали, что именно ими руководило, когда они делали тот или иной выбор. А пресс-секретарь премьер-министра Путина, уже скоро президента, господин Песков, сказал на днях, что важно, чтобы у этих выборов была презумпция легитимности. Вот, по-моему, этого у этих выборов не осталось.
Вечером 4 марта 2012 года «Радио Свобода» в цикле специальных информационных программ подводит итоги выборов президента Российской Федерации. Я благодарю за участие в программе политолога Центра Карнеги Марию Липман. Мария, спасибо огромное. После выпуска новостей место у микрофона займет мой коллега Арслан Саидов. Он расскажет вам о дальнейшем развитии событий в России. А я вернусь в студию ровно в полночь. Надолго с вами не прощаюсь. Оставайтесь на волне «Радио Свобода». Thank you.